Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Израиль расширяет наземные операции в Ливане. Киргизия выдала Узбекистану 5 беженцев из Андижана. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону конца XIX века принес в милицию коллекционер, купивший ее на законных основаниях. Таким образом, на сегодняшний день удалось вернуть 13 из 200 с лишним антикварных ценностей, похищенных из хранилища Эрмитажа. Московский окружной военный суд приговорил полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы за шпионаж, говорит судья.
Военный суд приговорил Скрипаля Сергея Викторовича признать виновным в совершении государственной измены, формах выдачи государственной тайны представителям иностранной спецслужбы и шпионажа, то есть преступлений, предусмотренных статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой с применением статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации лишить его свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима без штрафа.
По данным ФСБ, Сергей Скрипаль передал британцам имена нескольких десятков сотрудников российской разведки, работавших в странах Европы. Российское антимонопольное ведомство подвергло резкой критике заявление президента Московской топливной ассоциации о грядущем повышении цен на бензин. По словам главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, оснований для серьезного роста цен на топливо в России нет. Появившийся во вторник прогноз Ассоциации нефтяных компаний, согласно которому в августе бензин подорожает на 1-2 рубля, в антимонопольной службе назвали провокацией. Кабинет министров Израиля принял решение расширить наземную операцию в Ливане. Израильские подразделения продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров, расширив приграничную буферную зону до реки Литани. Цель операции — взять под контроль те районы, откуда Хизбаллах обстреливает север Израиля. В операции, которая рассчитана на месяц, могут быть задействованы до 30 тысяч военнослужащих. В Израиль после посещения Ливана прибыл глава Международного Красного Креста Якоб Келленбергер. На переговорах с руководителями Израиля он обсудит гуманитарную ситуацию в Ливане и на севере Израиля. Представитель ООН в Бейруте Робин Лодж заявил, что гуманитарные операции на юге Ливана чрезвычайно затруднены из-за введенного Израилем запрета на движение автотранспорта на этих территориях.
Продовольствия уже не хватает, с чистой водой тоже проблема, поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы могли возобновить гуманитарные операции как можно скорее. Похоже, однако, что в ближайшие пару дней нам это сделать не удастся.
Сказал представитель ООН в интервью «Радио Свобода». Грузия согласна допустить в Кадорское ущелье наблюдателей ООН на определенных условиях. Тбилиси требует, чтобы наблюдатели получили доступ и в западную часть Кодори, которая находится под контролем непризнанной республики Абхазия. Об этом объявил сегодня глава МИД Грузии Гела Бежуашвили. По его словам, окончательные условия присутствия международных наблюдателей в Кадорском ущелье будут определены после 15 августа.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизия по распоряжению генерального прокурора выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. Все 5 прибыли в Киргизию после андижанских событий в мае прошлого года. Через несколько месяцев они были задержаны и с тех пор содержались под стражей в городе Ош, хотя 4 из них ООН предоставила статус беженцев. Власти Узбекистана обвиняют их в причастности к беспорядкам в Андижане. Глава комиссии по правам человека при президенте Киргизии Турсунбек Акун резко осудил действия генерального прокурора.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию. Он не соблюдает никаких международных конвенций и норм. Генеральный прокурор просто старается ублажить Узбекистан. Именно поэтому мы собираемся выступить с заявлением, осуждающим его действия.
Сказал омбудсмен Киргизии в интервью «Радио Свобода». В США Демократическая партия не будет поддерживать на выборах в ноябре переизбрание сенатора от штата Коннектикут Джозефа Либермана. Либерман, подвергшись резкой критике за поддержку военной операции в Ираке, проиграл первичные партийные выборы малоизвестному политику Неду Ламонту, выступающему против нынешнего политического курса США в Ираке, говорит Либерман.
Я разочарован не потому, что проиграл, а потому, что победу сегодня одержали сторонники старой политики противостояния, раскола на два лагеря. Памятуя о благе нашего штата, нашего государства и моей партии, я не могу смириться и не смирюсь с нынешним результатом.
Джозеф Либерман выразил намерение участвовать в ноябрьских выборах как независимый кандидат. В Великобритании громкий скандал. Выяснилось, что телефоны наследного принца Чарльза, других членов королевской семьи и многих известных в стране людей незаконно прослушиваются, рассказывает Наталья Голицына.
Служащие Кларенс Хауса, лондонской резиденции наследника британского престола принца Чарльза, обратились в полицию с жалобой на то, что нарушена система безопасности телефонных разговоров в резиденции принца, которые, по их мнению, прослушиваются неизвестными лицами. Представитель полиции заявил, что в результате проверки выяснилось, что телефоны Кларенс Хауса стоят на прослушивании и что к прослушке подключены и другие члены королевской семьи, а также ряд ведущих политиков страны. По подозрению в организации прослушивания задержаны три человека. Один из них – королевский корреспондент таблоида News of the World Клайв Гудман. После обыска на их квартирах и в ряде офисов были обнаружены списки конфиденциальных номеров телефонов членов королевской семьи, известных политиков и звезд шоу-бизнеса. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел Скотланд-Ярда. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Деньги поступят в специальный всемирный фонд борьбы с этими болезнями. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе. Как пишутся биографии звездных футболистов? Парижские букинисты. Легок ли бизнес? Студенческая пресса Голландии. Год польского публициста Ежи Гедройца. Русский европеец Виктор Шкловский. Начнем с юбилейной исторической даты. Исполнилось 800 лет с основания города Дрездена, рассказывает Юлия Кантор.
800 лет прошло с того момента, когда сегодняшняя столица Саксонии впервые была упомянута в старинной летописи. Время Дрездена. Под таким девизом празднуют жители города и его многочисленные гости юбилей. В течение всего 2006 года здесь проходят многочисленные выставки, научные коллоквиумы, фестивали. Чтобы облегчить многочисленным гостям поиск того или иного мероприятия и дать общее представление о том, что происходит в Дрездене, организаторы подразделили их на 13 тематических категорий. Среди них Дрезден – город праздников, Дрезден – город искусства, Дрезден как театральная сцена, Дрезден – город музыки, история города и многое другое. История так называемой Флоренции на Эльбе трагична. В результате англо-американских бомбардировок в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года Дрезден был практически уничтожен. Следы уничтожения еще видны на улицах старого города, несмотря на широкомасштабные и активные восстановительные работы, предпринимавшиеся начиная еще с 1951 года и продолжающиеся до сих пор. Дрезден, первоначально славянская рыболовецкая деревня Дрождяна, впервые упоминается в 1206 году. Настоящая история города и его развитие началось с 1485 года, когда он стал резиденцией саксонских герцогов Альбертинской линии дома Виттинов. В 1539 году Генрихом Благочестивым здесь была проведена реформация, а капелла замка Торгау самим Лютером освящена как первая протестантская церковь. В 1550 году курфюрст Мориц объединил расположенный на правом берегу Эльбы старый Дрезден с новым Дрезденом, а Август Сильный, ставший в 1694 году курфюрстом саксонским, приступил к превращению Дрездена в город барокко. На рубеже 18 и 19 столетий Дрезден стал культурной столицей немецкого просвещения и крупным центром немецкого романтизма. Промышленное развитие началось в первой половине XIX века, в том числе потому, что по Эльбе начали ходить пароходы. Но мануфактуры разумно размещались за пределами центра города, чтобы не портить его уникальный облик. После 1871 года были построены знаменитая новая опера «Земперопер», «Альбертинум», «Академия художеств» и «Художественная школа». Этот большой административный центр взрастил как немецких чиновников-конформистов, так и художников-бунтарей, которые в 1905 году образовали группу экспрессионистов «Мост» Брюкке и восстали против закостенелости прусского духа и консерватизма начала XX века. Городские власти успели практически полностью восстановить город к 2006 году, к 800-летнему юбилею Дрездена. Дрезден уже праздновал открытие заново воссозданной церкви Фрауенкирхе, которая была разрушена в конце Второй мировой войны. На восстановительные работы ушло более 10 лет. Я, еще будучи школьницей, ездила в ГДР и хорошо помню развалины Фрауенкирхе, серые обломки ее стен и огромный пустырь, огороженный забором. В официальных туристических справочниках времен ГДР говорилось, что руины храма служат напоминанием об ужасах войны. Хотя на самом деле бездействие властей, вероятнее всего, объяснялось отсутствием средств на восстановление. Сразу после объединения Германии была создана некоммерческая организация, которая поставила себе целью восстановить этот памятник архитектуры. И в 1993 году начались работы по разбору руин. Всего на строительные и реставрационные работы потрачено более 120 миллионов евро. Около 13 миллионов евро выделили городские власти Дрездена, но большая часть денег поступила из частных пожертвований. В будущем Фрауенкирхе станет одной из основных концертных площадок столицы федеральной земли – Саксония. Здесь в год будет проходить до 60 концертов церковной и светской классической музыки. А восстановленная Хофкирхе – самая большая церковь в Саксонии. Ее фасад содержит около 40 библейских и исторических немецких фигур, выполненных в стиле зрелого барокко. Церковь Кройцкирхе является домом знаменитого хора мальчиков Дрездена. Архитектура церкви является уникальным сочетанием барокко и модерна. Еще одним символом города считается знаменитый оперный театр Дрездена, построенный в стиле итальянского ренессанса. Альбертинум, один из известнейших музеев Дрездена, содержит богатую коллекцию ювелирных украшений и галерею новых мастеров XIX и XX столетий, включая работы немецкого живописца-пейзажиста Каспара Давида Фридриха. Импрессионизм и постимпрессионизм музея представлены художниками Дега, Мане и Ван Гогом. Великолепным шедевром барочного периода является дворцовый ансамбль «Цвингер». В этом дворцовом комплексе, также прошедшем реставрацию перед 800-летием, расположено множество музеев, самые известные из которых – Дрезденская картинная галерея. Музей по праву считается одним из самых лучших в мире и содержит такие шедевры, как «Сикстинская Мадонна» Рафаэля и «Спящая Венера» Джорджоне. Здесь также много знаменитых работ Тициана, Веронезе, Рембрандта, Тинторетто, Дюрера. Сокровища Дрезденской галереи после войны были вывезены в СССР и возвращены ГДР во времена Хрущева. Как и экспонаты Грюнегевёльве, галереи декоративно-прикладного искусства, обретавшиеся в советских хранилищах до 1958 года, когда Никита Хрущев решил вернуть братской ГДР часть ее культурного достояния. Как сказано в акте приема-передачи ценностей, представители ГДР отметили хорошее состояние всех предметов и большую работу, проделанную советскими реставраторами и хранителями. Саксонский курфюрст Август Сильный, современник и союзник Петра Великого, славился своей коллекцией на всю Европу. Тогда среди правителей было принято блистать личными кунсткамерами и пинакотеками. Так вот, саксонский курфюрст своих многих коллег-монархов даже заткнул за пояс. В его Дрезденском замке за кабинетом бронз следовал кабинет слоновой кости, а за кабинетом белого серебра – кабинет серебра позолоченного. И так далее. Реставрация Грюнегевёльве завершена к юбилею. Это все великолепная история Дрездена. Так и переплетаются в этом великолепном городе на Эльбе гармония и трагедия, разрушение и созидание. Летний сезон празднования юбилея Дрездена достигнет своего апогея 27 августа, когда праздничная процессия с картинами из истории Дрездена пройдет по всему городу.
800-летие Дрездена в рассказе Юлии Кантор. Европейский час поверх барьеров. О чем пишут голландские студенты и что читают? Как стать журналистом в Нидерландах? о студенческой прессе Амстердама, которая, как и всякая другая пресса, становится все более интерактивной и мультимедийной, рассказывает наш амстердамский корреспондент Софья Корниенко.
В Амстердаме студенческие каникулы, поэтому в разбросанных по всему городу зданиях факультетов Амстердамского университета до сих пор лежат похудевшие за лето стопки июньского номера студенческой газеты «Folia Civitatis». Содержание номера. Любовь – это «Семь преподавателей о любви». Виртуальная любовь. Поход по проституткам на сайте «Вторая жизнь». Дети на шее. Студенты университета и их дети. Химия любви. Химические соединения, ответственные за влечение. Вместе в Нью-Йорке в поисках Боба Дилана. И так далее в том же каникулярном духе. Здесь следует оговориться, «Folia» — серьезная газета, в которой печатаются отрывки из дипломных работ, интервью с профессорами и отличные фотографии. И 1 сентября, когда выйдет, наконец, первый номер нового учебного года, все станет на круги своя. А пока мы сидим с корреспондентом газеты Кемалом Райкиным на мягких подушках в полупустой университетской столовой. Он спешит на птичий рынок покупать кошку. Хватает ли денег, заработанных в студенческой газете, на жизнь? Кемал Райкин.
Нет, я в последние годы много жил за счет банковских кредитов, а еще я работаю туристическим гидом. В настоящий момент я также временно подрабатываю почтальоном, посылки разношу. На все эти деньги вместе можно жить. Я только что закончил отделение международных отношений, 5 лет, и подал документы на магистерскую программу по журналистике. Через пару недель начнутся занятия, то есть еще 1,5 года учиться. Но я хочу параллельно попробовать написать во все крупные газеты. Может быть, меня возьмут бесплатно. Я денег накопил немного, могу бесплатно поработать.
В «Folia» работают студенты разных факультетов, причем студентов журналистики среди них почти нет. Амстердамский университет принимает на магистерский курс журналистики не больше 15 человек в год, а бакалавриат по журналистике в Нидерландах престижем не пользуется, так как его уровень всегда ниже настоящего университетского, академического. На уровне бакалавриата журналистику в университете даже не преподают. Для этого существуют специальные колледжи за пределами Амстердама. Поэтому студенты-любители пера предпочитают иные гуманитарные дисциплины – политологию или языкознание – и идут работать в «Folia» и журнал гуманитарного факультета «Бабел». Оба существуют уже 60 лет. Кемал Райкин.
Я видел номер нашей газеты выпуска 50-х годов, и мне показалось, что он написан в... как бы сказать, элитарном стиле, в противненьком стиле снобистских студенческих сообществ. Ведь вплоть до 60-х годов университетское образование подразумевало некоторую элитарность, принадлежность к высшему свету.
Студенческие издания финансируются государственным университетом. Насколько это ограничивает вашу свободу как молодых журналистов? Вы можете писать о чем угодно, даже критиковать университет. Сицке Елема, член редколлегии журнала «Бабел», за садовым столиком у себя дома на заднем дворе, со сломанной ногой в гипсе.
Да-да, мы много пишем о преподавателях, которые недостаточно квалифицированы, и о предметах и специальностях, которые устарели. Ведь для этого мы и существуем, мы же журнал для студентов.
Кемал Райкин.
Да, абсолютно. У меня никогда не было трудностей в этом плане. Я 1,5 года назад был по обмену в Иране от университета и написал о своем путешествии большой репортаж о том, как мы были в гостях у диктаторского режима. Ведь, несмотря на то, что мы были в гостях, нас постоянно сопровождали приставленные к нашей группе шпионы, а в гостинице мы нашли спрятанные микрофончики. Обо всем этом я написал. Многие в нашей группе были против, говорили, что это слишком критично, что нас больше не пригласят. И преподаватель, который с нами ездил, также боялся, что у него из-за моей статьи будут неприятности. Но я все объяснил в редакции, ведь это просто объективный взгляд на вещи. И мне все разрешили опубликовать, и никаких проблем не было.
Однако, сетует Кемал, голландские газеты слишком осторожны в высказываниях. Французская «Ле Монд», например, гораздо смелее.
Студенческая пресса — другое дело. Мы пишем, что хотим, потому что работа в журнале для нас своего рода школа. Мы здесь учимся писать. Вне студенческих СМИ многие интересные темы считаются недостаточно актуальными, неперспективными. В этом месяце будет запущена новая версия сайта нашей газеты, и теперь он станет полностью интерактивным, и на нем появится много видео и мультимедийного материала. Часть сайта будет развлекательной, часть серьезной. Я лично буду писать для серьезной части. Развлекательной пусть кто-нибудь другой занимается.
Сицке Елема.
В будущем я хочу стать тележурналисткой. Мне кажется, что там интереснее всего. Я тоже хочу попасть на магистерскую программу по журналистике. Сейчас, стыдно признаться, я уже 5-й год бакалавра по голландскому языкознанию не могу получить. Теперь я почти закончила, и весь следующий год буду готовиться к поступлению на журналистику. В этом году меня не взяли. Справедливо не взяли. У меня пока опыта мало.
Поет Стеф Босс. Неужели наступило завтра, когда я вырасту? Неужели наступило завтра? Диплом полный лжи, где написано, что я взрослый. Я же до сих пор не знаю, кто я. Неужели наступило завтра?
Een diploma vol met leugens. Waarom staat dat je volwassen bent? Is dit nu later?
О студенческой прессе Амстердама рассказывала Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Великобритании вышел первый том автобиографии футбольной звезды Уэйна Руни. Впрочем, автографы на титульном листе будут единственным словом, написанным самим форвардом Манчестер Юнайтед и английской сборной. Известный британский писатель, биограф и эссеист Хантер Дэвис взял на себя литературное изложение своих бесед с футбольной знаменитостью. О литературных трудах звезд и о тех, кто пишет их книги, рассказывает Елена Воронцова.
Весной этого года нападающий английской сборной Уэйн Руни заключил контракт с издательством Harper Collins, согласно которому обязался предоставить 5-томное описание своего жизненного пути всех 20 лет. Сумма сделки – 5 миллионов фунтов стерлингов, приблизительно по миллиону за каждые 5 прожитых Уэйном лет. На сегодняшний день это рекордная цифра для спортивных мемуаров. Уроженец Ливерпуля, Руни вышел из того класса, который по традиции составляет значительную часть английских футбольных болельщиков. Первый том биографии довольно занимательно рисует картину жизни рабочего класса в городе Северной Англии Тэтчеровской эпохи. Руни был первым ребенком в семье. Собственно, в 1985-м, когда Уэйн появился на свет, его матери было всего 17 лет, и позднее католический священник их прихода отказался регистрировать брак его родителей, раз у них уже был один внебрачный ребенок и ожидался второй. 15 лет спустя во дворе той же церкви Уэйн впервые поцеловал свою подругу Колин. Руни бесспорно был футбольным вундеркиндом. В неполные 16 лет он забивал голы, достойные лучших мастеров футбола, и только несовершеннолетие не давало ему войти в большую игру на полноценном контракте. В последние 2 года слава его стремительно разрослась. Сейчас он главная ударная сила сборной Англии. В свободное от футбола время Уэйн вместе со своей девушкой смотрит любимые сериалы и, по всей видимости, мало интересуется чем-то другим. У футболиста несколько квартир во Флориде и недвижимость в Англии, которую, по его собственным словам, он сам никогда не видел. Глядя на Руни с его внешностью профессионального боксера, очень сложно представить себе его за литературной работой. Поэтому, согласно давно сложившейся практике, писать автобиографию Уэйна Руни будет писатель-биограф Хантер Дэвис. Дэвису в этом году исполнилось 70. Его перу принадлежат такие вещи, как биография английского поэта-романтика Уильяма Уордсворта, книга о Кристофоре Колумбе, единственная авторизованная биография Битлз и многое другое. Для такого рода сотрудничества в Англии существует романтический термин «ghostwriter» – «писатель-призрак». Невероятное количество книг, выпущенных людьми со знаменитыми именами, но без свободного времени, обязано своим появлением именно таким писателем-призраком. Издательства, заключая контракты со знаменитостями, обеспечивают продаваемость биографиям, книгам рецептов, детских сказок или рассказов о буднях Бумонда. И зачастую уже при издательстве работают те, кто готов проводить беседы со звездами и затем создавать текст. В некоторых случаях имя действительного автора упоминается на обложке, но часто оно появляется лишь в конце, где мелким шрифтом благодарят бухгалтеров, наборщиков и переплетчиков. Вот как этот процесс описал журналист Том Уатт, написавший автобиографию бывшего капитана английской футбольной сборной Дэвида Бекхэма.
«Что меня удивило в этой работе, так это то, как она похожа на актерскую. Вы берете чужие слова и преподносите их наилучшим образом, вдыхаете в них жизнь. Проблема со звездами в том, что их жизни слишком известны, все истории всем давно знакомы, поэтому не столь мне интересны. А самая лучшая сторона писания для кого-то другого – это то, что им, а не мне, придется заниматься всем этим маркетингом».
Книга Бекхэма до сих пор была самой успешной и продаваемой из серии футбольных мемуаров. Футболист даже получил за нее награду и принял ее как принадлежащую ему по праву. Вот что сказал сам писатель Хантер Дэвис о тонкостях создания биографий знаменитостей в своей статье в «Гардиан».
Важнейший фактор здесь – персональная реклама. В контракте записано, сколько часов звезда должна посвятить раздаче автографов, сколько раз появиться на телевидении, на радио и так далее. Эта деятельность может поставить книгу в ряд бестселлеров, и тогда действует другой эффект. Люди будут покупать книгу, потому что это бестселлер. Я знаю людей, проводивших больше времени за раздачей автографов, чем за беседами с автором своей книги. И некоторые писатели могли общаться со своими звездными авторами только по телефону, пока те метались с одного приема у спонсоров к другому.
Термин «писатель-призрак» ввел в обиход еще в 1921 году Кристи Уолш, который впоследствии организовал собственный синдикат и имел контроль над любой печатной продукцией, выходящей под именем нескольких известных американских спортсменов. Правилом номер один Уолш постановил: «Никогда не оскорбляйте интеллигентность публики утверждением, что знаменитость сама написала свою книгу». Уолш считал ошибкой попытки писать так, как говорит сама звезда, а не так, как публика считает, что говорит их кумир. Это правило часто нарушалось более поздними призраками. Если предположить, что звезды живут в недосягаемом мире мечты, то задача призрака – быть посредником между этим эфирным миром и миром земным, миром простых обывателей, следящих за жизнью небожителей, не разрушая, однако, ничьих иллюзий. Однако, как нелегка может быть работа со знаменитостями, можно судить по словам опытного писателя Хантера Дэвиса. Работая над биографией Битлов, он провел 18 месяцев с великолепной четверкой, когда те были в зените славы.
«Нередко случалось, что я приходил на разговор с Джоном Ленноном, и оказывалось, что сегодня один из дней, когда он не желал ни с кем говорить. Или футболист Пол Гаскоин говорил: «У меня от вас болит голова», и приходилось уходить на прогулку и возвращаться, когда он был эмоционально готов к интервью. Для них бывает сложно, когда их вынуждают сконцентрироваться, вспомнить и объяснить то, что случилось какое-то время назад. Для футболистов события просто происходят тогда, когда происходят. С Уэйном Руни, однако, мне легко работать. Он никогда не капризничает и не злится. Когда он звонит для беседы после тренировки или после матча своего номера в отеле где-нибудь в Баден-Бадене, у меня перед глазами предстает картина, как все игроки сидят, как школьники, и пишут сочинения. Они разговаривают, прикрыв рот ладонью, чтобы остальные не слышали. Когда пишут, они, должно быть, закрывают свободной рукой свои тетрадки, чтобы никто не списывал. А если уж им совсем не придумать, чтобы такое сказать, то они пихают локтем соседа по партии. Ну, давай, я же тебе сколько раз подсказывал, выручай теперь ты меня».
Как читатели, так и сами звезды не уделяют большого внимания тому, кто трудился над текстами их книг. Бывшая модель и миллионерша Ивана Трамп легко забыла о том факте, что сама заплатила писательнице Камилле Марчетто $350 000 за написание романа, вышедшего под именем Трамп. В интервью она говорила о внезапно обнаруженном у себя таланте и воображении. Издатель книги другой модели, Наоми Кэмпбелл, отказывается признать тот факт, что роман супермодели написан писателем-призраком, несмотря на то, что сама она этого не отрицает. При современной организации бизнеса заручиться услугами писателя может любой, кто захочет поведать миру историю своей жизни. Дуглас Томпсон, еще один известный биограф, сейчас воплощающий в тексте воспоминания известного ирландского танцора Майкла Флетли, считает, что работа над биографией юной футбольной звезды Уэйна Руни будет больше похожа на написание романа.
Первый том биографии Уэйна Руни в рассказе Елены Воронцовой. Две минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим «Европейский час поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Избиение малышей в детском доме Красноярска. Какие причины порождают насилие против детей в современной России? Тему обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России, и Олегом Шениным, бывшим членом Политбюро ЦК КПСС и первым секретарем Красноярского крайкома КПСС. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Войска продвинутся вглубь ливанской территории на 30 километров до реки Литани. Цель операции – взять под контроль те районы, откуда Хезболлах обстреливает север Израиля. Франция и США могут пересмотреть предложенный ими же проект резолюции Совета безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Президент Франции Жак Ширак прервал отпуск, чтобы обсудить с кабинетом ситуацию в Ливане. В Петербурге найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Икону принес в милицию коллекционер. На сегодняшний день возвращены 13 из более чем 200 похищенных ценностей. Сегодня же прокуратура Москвы возбудила уголовное дело о краже рисунков архитектора и художника Якова Чернихова из Российского государственного архива литературы и искусства. Московский окружной военный суд приговорил полковника спецслужб к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Сергей Скрипаль признан виновным в передаче секретных сведений за границу. Грузия согласна допустить в Кадорское ущелье наблюдателей ООН на определенных условиях. Тбилиси требует, чтобы наблюдатели получили доступ и в западную часть Кадори, которая находится под контролем непризнанной республики Абхазия. В Душанбе после продолжительной болезни скончался Саид Абдулло Нури, лидер оппозиционной исламской партии «Возрождение Таджикистана». В Ираке задержаны 4 человека, подозреваемых в причастности к похищению американской журналистки Джин Кэрролл в начале этого года. Фонд Билла и Мелинды Гейтс передает 500 миллионов долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Киргизия выдала Узбекистану 5 узбекских беженцев. На родине их обвиняют в участии в беспорядках в Андижане в мае прошлого года. Ведомство ООН по делам беженцев возмущено решением властей Киргизии. В Москве около здания Большой хоральной синагоги задержаны 2 молодых человека. У одного изъят тяжелый металлический предмет.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Виктор Шкловский. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Виктор Борисович Шкловский, годы жизни 1893-1984, едва ли не последний в алфавитном порядке русский европеец и мой любимейший. Людям свойственно любить тех, на кого они не похожи. Шкловский отличался бурной энергией, как в творчестве, так и в жизни. Был тем, что называется, скандалист. Энергичность, активность, несомненно, европейская черта. Русские люди в генотипе своем веловатые. Они не столько носители энергии, сколько ее объекты. Не они продуцируют энергию, но она ими овладевает. Отсюда русская одержимость бесами. Русская энергия саморазрушительна. Европеизм Шкловского как раз в созидательности его энергии. Этот человек непрерывно продуцировал. Самое известное из его созданий – так называемая формальная теория литературоведения. И вот как раз здесь, в этой теории, мы можем увидеть некую мутацию европейского духа. Шкловский был европейским явлением в самом высоком культурном смысле. Он – звено в европейской культурной диалектике. Что такое формализм в литературоведении? Это опыт объяснения литературы, шире искусства вообще, внутри ее собственных границ, попытка установления ее собственных законов, вне отнесения литературы как факта и как истории к какому-либо внеположному материалу, например, к истории общественной мысли, вообще к истории как таковой. В одной серьезной критической работе о формализме, приписываемой Бахтину, но вышедшей под именем Павла Медведева, посылка формализма обозначена так. Даже если будут уничтожены все памятники литературной письменности, то любая вновь возникшая литература построится по тем же законам, которые ей свойственны как таковой. Есть как бы платоновская идея литературы, искусства вообще. В новые европейские времена наиболее адекватную философию искусства можно найти у немецких романтиков и вышедшего из них Гегеля. Гегель говорил, что искусство – одна из форм абсолютного знания. наряду с философией и религией. Абсолютное знание – такое знание, которое берет свой предмет не извне, не из объективно существующего мира, а само создает его, полагает в своем самодвижении. В абсолютном знании, таким образом, нет внеположного предмета, объекта. В нем субъект и объект совпадают. Отголосок этих достаточно традиционных идей можно найти в формальном литературоведении Шкловского. Но выражены они не на философском, а на как бы научном языке. Формализм счился быть научной теорией литературы, столь же доказательной, как физические теории, формулирующие законы природы. Но тут и находится основное противоречие формализма в этой попытке судить о формах духовной деятельности в методологии наука природе. В споре с марксистскими критиками формализма Шкловский приводил цитату из Плеханова, очень идущую к делу.
Еще Гегель очень хорошо показал в своей логике, что форма предмета тождественна с его видом только в известном и притом поверхностном смысле, в смысле внешней формы. Более же глубокий анализ приводит нас к пониманию формы как закона предмета, или лучше сказать, его строения.
А вот сам Шкловский.
В понятии содержания при анализе произведения искусства с точки зрения сюжетности надобности не встречается. Литературное произведение может быть анализировано и оценено, не выходя из литературного ряда. Мы доказывали, что произведение искусства построено целиком. В нем нет свободного от организации материала.
А вот тут самая суть. Материал, предмет, содержание литературы не существует вне самой литературы. Как эстетический феномен, они могут рассматриваться только в литературном ряду. Иллюстрируя в очередной раз это положение, Шкловский писал, что невозможно втиснуть вещь в экран, не изменив ее объем, не сделав ее двухмерной. Жизненность даже так называемого реалистического искусства иллюзорна. Скажем, «Войну и мир» нельзя рассматривать как исторический роман, как повествование о борьбе России с Наполеоном. Этот предмет, материал, содержание в романе Толстого существует исключительно как литературная форма, понятнее сказать, как повод для литературного построения. О войне 12-го года нельзя судить по роману Толстого. Шкловский очень много писал о Толстом, делая из него самое убедительное доказательство своей теории. Например, знаменитый морализм Толстого по Шкловскому не более чем литературный прием. Самая знаменитая, кстати, его формула – «искусство есть сумма приемов». Толстой не разоблачает казенное православие воскресения или ненужность искусства в сцене балета из «Войны и мира», а играет так называемым «приемом остранения», показывая знакомые вещи с неожиданной стороны, с их, так сказать, подкладки. Тем самым он делает привычную, автоматизованную вещь заново переживаемой. Цель искусства и есть обновленное переживание бытия. В этом состоит эстетический эффект. Формалисты, вдохновленные Шкловским, очень многое открыли в искусстве, действительно по-новому смогли его увидеть и показать. Это не значит, что теория бесспорна. Возьмем, можно сказать, скандальный пример провала формализма в оценке литературного явления. И Шкловский, и Тынянов в один голос написали о позднем Есенине, что «Москва кабацкая» – плохие стихи, потому что они строятся на эксплуатации темы как таковой. Темой поэзии Есенина стала тема гибели Есенина. Это дешевый прием, нажимающий на эмоции. А Есенин взял и повесился. Жизнь поэта оказалась лучшей иллюстрацией к его стихам, удостоверила подлинность их, опровергла аргумент в неположенной судьбе организации литературного материала. Есенин, как и Толстой, действует не только литературой, но целостностью судьбы. Лучшее критическое суждение о формалистах я нашел в книге Бориса Михайловича Энгельгарда, не путать с Хинбаумом, «Формальный метод в истории литературы», сочинение 1927 года.
В формализме мы наталкиваемся не на границы данного метода, а на границы самой науки. Современное естествознание, за исключением некоторых чисто описательных наук, далеко отошло от конкретного явления. Оно безжалостно кромсает, режет и расчленяет живой и целостный факт, изучая в изолированном виде составные его элементы. Чем чище и полнее изоляция, тем для него лучше.
Но в том-то и секрет, или лучше сказать, тайна искусства, что оно относит как раз к целостному переживанию бытия, и говорить о его приемах как о его тайне, значит не сказать почти ничего. Здесь не вина Шкловского, а его, если угодно, беда. Да и не его индивидуальная, а судьба всей современной культуры, базированной на науке. Наука по определению не ставит вопроса о смысле бытия. Она всего лишь описывает количественные соотношения в искусственно, абстрактно изолированном материале. Современная культура – духовная вотчина Сальери, который, как мы помним, хотел поверить гармонию алгеброй. На этом и Шкловский споткнулся. А ведь был он по природе своей именно Моцартом. Моцартов нынче нет, хотя в этом году и отмечается широко 250-летие Амадеуса. Такие фестивали в Америке называются «Mostly Mozart», в основном Моцарт. Шкловский в основном Моцарт.
Портрет русского европейца Виктора Шкловского представил Борис Парамонов. Род деятельности – парижский букинист. Познакомиться поближе с его заботами взялся Дмитрий Савицкий.
От них уже пытались избавиться. Некоторым они портили пейзаж, иные считали, что товар их сомнителен. Третьим не нравилось, что они загромождают тротуар. Парижские букинисты начали свое существование как настоящие нелегалы в XVIII веке, и конца краю их проблемам не видно. Но прежде чем описать нелегалов, нужно сказать хотя бы несколько слов о тех, кто утопал в легальности. Первыми либрер, то есть буквально по-французски книжниками, но не в русском смысле, а в смысле хозяев книжных лавок, стали переписчики рукописей, манускриптов. В средние века переписчиками были монахи, и должность эта была одной из самых почетных в монастырях. В хронике XI века Одерика Витала рассказывается о том, как одного монаха встречают на небесах ангелы, но с ними спорят представители сатаны. Каждый раз, когда нечистая сила называет грехи монаха, ангелы показывают на переписанную им страницу Писания. В итоге счет в пользу монаха. У него больше переписанных страниц священных текстов, нежели грехов. В XIII веке в Париже зарождение университета и колледжей потребовало в первую очередь книг. В латинском квартале вдоль улицы Сан-Жак и перпендикулярной ей Сант-Андре-де-Зар появились лавки, открытые бедными священниками-переписчиками рукописей. Лавки эти, первые книжные магазины, были двух видов. В одних хозяева получали переписанные уже книги и продавали их, то есть они были посредниками. Во-вторых, которые назывались не книжными, а стационер, в латинском смысле слова «выставлять на показ», можно было заказать у переписчиков книгу или несколько книг. То были будущие издательства. На правый берег Парижа книжные лавки переселились довольно поздно. Здесь, на полках книжных, были исключительно копии рукописей отцов церкви и священное писание. Толпились же эти «либрери» вокруг собора Нотр-Дам. Диссиденты появились неожиданно и одновременно с окончанием строительства нового моста через Сену. Мост был торговый, модный, и бедные книжники, часто торговавшие в разнос, установили на мосту свои лотки. Они стали первыми настоящими конкурентами для хозяев книжных магазинов. Само слово «букинист» появилось в XV веке от голландского «букан» – «старая книга». По понятной причине бедные латошники и не могли продавать новые книги, а лишь подержанные. В XVII веке их в насмешку стали называть «мазаринадами», потому что кардинал Мазарини, это ему они портили вид на Лувр, велел их с нового моста согнать. Но, как мы знаем, далеко они не ушли, а остались на набережных. И их враги из теплых уютных книжных лавок не раз обращались к королям с новыми призывами гнать нелегалов куда подальше. Само собой, куплеты той эпохи высмеивали бедных букинистов.
Эти бедняги каждое утро в надежде заработать пару грошей с сыновьями, учениками, женами, дочерьми и командой вшей, нагруженные аж до самых бровей томами научного трепа, приходят сюда, но не для поклепа на попечителей наших церквей, а чтобы, выставив свой товар, сей пейзаж превратить в кошмар.
В наши дни деление немного сложнее. Есть книжные отделы в больших универсальных магазинах, есть книжные, продающие лишь новые книги, есть книжные лавки букинистов и есть букинисты-латошники. Я решил заглянуть к одному из них, Андре Лалюфу, в крошечную лавку недалеко от Пантеона.
Крошечная книжная лавка букиниста. Книги по самым разным ценам. Например, старое издание «Росина» 7 евро. «Юлий Цезарь» переиздание 2 евро. «Письма сатира». Замечательный Реми де Гурмон. «Письма сатира» 2 евро. В общем-то, не так и дорого. Здесь же нотные тетради, книги по живописи. И внутри буквально заваленный книгами стол. И за ним хозяин лавки, господин Андре.
Как становятся букинистами?
Люди становятся букинистами либо по призванию, либо совсем случайно.
И в вашем случае?
Я был преподавателем, но вот уже 8 лет, как работаю букинистом. В книжных магазинах старых, то есть подержанных книг, хозяева не похожи на классических хозяев книжных. Я пришел в эту профессию из системы образования, другие совсем из иных краев, но весьма часто для многих это вторая профессия.
Что вы преподавали?
Я преподавал на предприятиях, в целом проблема культуры.
Было трудно сменить профессию? С чего вы начинали, с нуля? Или же вы купили книжную лавку?
Нет, я не купил книжные, я действительно начал с нуля. Вы знаете, обычно в ход идут книги из собственных библиотек. И, само собой, я на какой-то срок снял помещение, чтобы попробовать, что из этого выйдет.
А место расположения вы выбрали специально?
Ну, это все же латинский квартал, даже если он нынче уже не тот, что раньше. Однако все же он остается кварталом книг.
Как вы ищете книги? Существуют особые методы, различные возможности?
Ну, в первую очередь, книги покупаются у частных лиц, и этим не стоит пренебрегать. Иногда приходят соседи по кварталу, предлагают книги, а иногда и целые библиотеки. Существуют закрытые распродажи, это посложнее, но и там можно кое-что для себя подобрать. В целом, однако, мы ищем сами. В антикварных, у бракантов, на блошином рынке, даже у коллег-букинистов, у бракантов-частников.
Среди всех ваших книг, что было наиболее ценной и редкой находкой?
Самой редкой, наверное, это было совсем недавно, приобретение оригинального и ограниченным тиражом изданного, пронумерованного издания Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Это, пожалуй, самый редкий многотомник из всех изданий, попавших мне в руки в эти последние годы.
Вы начинали с вашей собственной библиотеки, выставленной на продажу. Сколько нынче у вас в фонде книг? Я не думаю, что все, что у вас есть, здесь выставлено на полках.
Конечно, нет. Я думаю, 5-6 тысяч – это не так уж много.
Трудно удержаться на плаву. Все же ваш букинистический крошечный.
Букинистический магазин – это нелегко, тем более в наши-то времена с развитием интернета. Букинистам, как я, которые практически продают книги на улице, ей-богу, непросто. Но, оставаясь в общем русле жанров, при правильной стратегии выжить можно.
Спасибо. Обычные книжные, продающие новые книги, в августе закрываются на 2-3 недели. Букинисты на набережной, те самые мазаринады, продают все больше открытки да сувениры. Но 4 букиниста-фанатика с перекрестка Ульм-Фьотан открыты 7 дней в неделю. Так что слухи о том, что во Франции больше не читают, а лишь рассматривают картинки, не совпадают с действительностью. Господин Андре Лалюф это подтверждает.
Парижский букинист в беседе с Дмитрием Савицким. Европейский час поверх барьеров. В Польше отметили столетие со дня рождения Ежи Гидройца, редактора легендарного эмигрантского журнала «Культура», влияние которого на польскую интеллигенцию в советские времена невозможно переоценить. 2006 год объявлен в Польше годом Гидройца, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Даже если бы вы оказались в безлюдной пустыне, где стояла бы одна единственная будка с надписью «Ключ у сторожа», то вы бы этот ключ без сомнения добыли. Так писал в письме Ежегидройцу выдающийся польский поэт, лауреат Нобелевской премии мира Чеслав Милош. В одном из последних интервью Гидройц сказал: «Я ни за что не поменял бы свою жизнь ни на какую другую, хотя его жизнь трудно назвать легкой». Ежегидройц родился в 1906 году в Минске в семье со старинными шляхетскими традициями, которая перебралась позднее в Варшаву. Уже подростком Ежегидройц принимал участие в Варшавской битве, когда польская армия под командованием Юзефа Пилсудского одержала победу над Красной армией, так что Советская Россия была вынуждена пойти на заключение Рижского мира. В межвоенный период Гидройц учится в Варшавском университете, получает историческое и юридическое образование, работает в государственном аппарате и одновременно редактирует несколько ведущих польских журналов того времени, в том числе и еженедельник «Политика», который существует до наших дней. В 1939 году вместе с польским правительством Ежегидройц оказывается в Румынии, а затем идет в польскую армию на Ближнем Востоке, участвует в боях с фашистами. После окончания войны Гидройц решает не возвращаться в коммунистическую Польшу и в 1946 году вместе с Софьей и Зигмунтом Херц создает в Риме литературный институт, цель которого – издание произведений главным образом классиков польской литературы. В том же году вышел и первый номер ежемесячного журнала «Культура», редактором которого Гидройц стал и был до самого конца жизни. В 47-м он переезжает во Францию, и здесь начинается самый интересный период в жизни редактора-эмигранта. Ежегидройц был ярым противником коммунизма и свято верил в слово, как эффективное оружие борьбы с режимом. Причем речь не шла о пропагандистских агитках, гневных статьях эмигрантов, не имеющих никакой возможности влиять на то, что происходит на их родине, а о литературе, аналитических материалах, размышлениях, дискуссиях. Говорит друг Ежегидройца, редактор католической газеты «Тыгодник повшехный» ксенц Адам Банецкий.
Позостала культура, яко довод силы слова.
Культура – это доказательство силы слова. Страх, который охватывал коммунистические власти при словосочетании «журнал «Культура», все эти многочисленные операции, которые осуществляли спецслужбы, чтобы остановить выход журнала, дискредитировать его редактора, авторов, свидетельствуют о том, что слово – мощное оружие. Ведь что еще было у Гидройца? Сколько дивизий? У него было свободное слово.
Он диспонировал вольным словом.
В парижской культуре печатались произведения Чеслава Милоша, Збигнева Херберта, позднее статьи Адама Михника, Яцка Кураня и других авторов, которые у себя на родине были запрещены. Для властей Польской Народной Республики журнал стал чуть ли не контрабандой номер один. Несмотря на это, культура доходила до Польши, подпольно переснималась, перепечатывалась. Публикации журнала горячо обсуждались во время полулегальных студенческих собраний в среде польской интеллигенции. Коммунистические власти делали все для того, чтобы дискредитировать Гидройца, культуру, авторов, писавших для журнала. Примечательно, что многие не любили Гидройца и в эмигрантских кругах. Его критиковали за попытки налаживать как можно более тесные контакты со страной, несмотря на то, что ей правят коммунисты. Лондонское эмиграционное правительство третировало его за призывы отказаться от территориальных претензий на Востоке, а крайние националисты видели в нем демонического руководителя жидомасонской мафии, стремившейся завладеть Польшей. Последний, 628-й номер парижской культуры, вышел уже после смерти Ежегидройца в 2000 году. Такова была воля редактора. Он не хотел также, чтобы журнал продолжал выходить после его смерти. Архивная запись, говорит Ежегидройц. Для меня культура заканчивается вместе со мной, потому что я не смог воспитать заместителей, последователей, которые могли бы вести эту работу после моей смерти. Близкие говорят о Гидройце, что у него не было личной жизни, а единственной его любовью была Польша. Каково же было всеобщее удивление, когда после 1989 года Гидройц отказался навестить уже свободную Польшу. Боялся разочароваться. Гидройца критиковали за то, что он легко прощает бывшим коммунистам их прошлое. Редактор охотно общался с президентом Польши, посткоммунистом Александром Квасневским. Награжденный в разных странах десятками самых престижных титулов и званий, Ежегидройц, однако, отказался принять наивысшую государственную награду Польши – Орден Белого Орла. Говорит Ежегидройц, архивная запись. У меня до сих пор есть ряд очень серьезных замечаний к тому, что делают современные польские власти. Кроме того, мне кажется, что в Польше слишком щедро раздают награды. Наблюдается и такая инфляция наград. В статье «Мы все вышли из Гидройца», написанной к столетнему юбилею редактора и мыслителя, главный редактор газеты «Выборчие» Адам Михник пишет. Его часто очерняли, порой целыми десятилетиями подряд, со всех сторон, и он нередко отвечал тем, кто это это делал со всей откровенностью, не переносил мещанского менталитета, ни красного, ни черного. Он сказал мне когда-то: «Не бойся идти против течения, оказаться в меньшинстве. Сначала обольют тебя грязью, а потом начнут уважать. Поляки уважают мужество». «Уважение, с которым относится к тебе нынешняя Польша, доказывает, что ты, Ежи, был прав», — написал Адам Михник. Сейм Польши объявил нынешний год годом Ежи Гидройца.
Рассказывал Алексей Дзиковицкий. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
В воскресенье 13 августа отметит свое 130-летие Фестшпильхаус, единственный в мире оперный театр, построенный специально для постановок опер одного композитора – Рихарда Вагнера. Авторами архитектурного проекта, находящегося в Байройте уникального театра, были Отто Брюквальд и Готфрид Земпер. А вопросы акустики вместе с инженером Карлом Брантом решал сам композитор, и очень успешно. Байройтский театр, по мнению специалистов, обладает совершенно исключительными акустическими качествами. Зрительный зал «Фестшпильхаус» вмещает 1800 человек. Он представляет собой амфитеатр, который заканчивается галереей. 8 лож предназначались для высшей знати и избранных гостей, еще одна для императорской семьи. В театре нет ни балконов, ни ярусов. Оркестр скрыт от зрителей, что было в конце XIX века новаторством. С 13 по 17 августа 1876 года на сцене театра впервые была исполнена тетралогия Вагнера «Кольцо Нибелунга». На открытии театра присутствовали Чайковский, Рубинштейн, Лист, Грик, Сен-Санс. После первых трех представлений тетралогии театр был закрыт из-за больших финансовых затруднений. Он вновь открылся лишь в 1982 году, став постоянной сценой для вагнеровских фестивалей. В дальнейшем они стали проводиться ежегодно. Фестивальная традиция прерывалась лишь дважды в годы Первой и Второй мировых войн. Байройтский театр был сооружен при поддержке многочисленных в конце XIX века вагнеровских обществ и прежде всего на деньги баварского короля Людвига II, который боготворил Вагнера и тратил на него миллионы, не считаясь с протестами своих министров. Поставить безумие на службу той деятельности, которая не бывает успешной без толики безумия. Так говорит персонаж одной из вагнеровских опер «Нюрнбергский мистер Зингере».
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Прекращение огня можно добиться только путем соглашения, политического соглашения.
К прослушке подключены члены королевской семьи.
В Чимкенте начаты масштабные поиски ВИЧ-инфицированных граждан.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Каким будет наказание, Михаил Швыдко не сообщает, только говорит, что не избежит его и директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.